Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 20 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире, как обычно. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» для того, чтобы слушать и смотреть нас в интернете. Ютуб-канал «Говорит Москва». Здесь не забывайте ставить лайки и подписываться, чтобы, во-первых, нас продвигать. Во-вторых, чтобы вам было проще следующую трансляцию найти в интернете. Ну и третий вариант – это социальная сеть ВКонтакте. Традиционно по понедельникам более-менее спокойно город ехал бы, если бы не был понедельник, 20 ноября. Прямо сейчас 4 балла, 6 баллов нам обещают в 6 вечера и 7 баллов в 19 часов. Главные проблемы, которые видны, они традиционные, ничего особенного в этом нет. Юго-восток, там МКАД в районе Дзержинского и в ту, и в другую сторону. Северо-запад, это внутренний МКАД в сторону Ленинградки. Сегодня пробка начинается почти сразу после пересечения с Новой Ригой, ну и перед Варшавкой. Обычно внутренний МКАД, а сегодня и внутренний, и внешний МКАД останавливаются. И, кстати, третье кольцо. Тут тоже традиционные пробки, но они намного серьезнее, чем обычно. Внешнее третье кольцо перед Варшавкой и внутреннее третье кольцо перед проспектом Мира. Сегодня эта пробка начинается даже не на Беговой, а сильно раньше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сергей Собянин сообщил о предотвращении средствами ПВО атаки беспилотника, который летел на Москву. Речь идет о направлении с востока. За последние два дня это уже второе сообщение на этот счет. Насколько опасно новое направление прилетов беспилотников? Не возвращает ли это к теме их стартов внутри Российской Федерации? Первая тема. Вторая. Прощание с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым произойдет 22 ноября. Сегодня рано утром стало известно о его смерти. Ему 79 лет было. Как вышло, что именно Тулеев стал фигурой такого масштаба? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение, заявление службы внешней разведки. Сейчас РИА Новости цитируют это заявление. Есть достоверные данные, говорят в СВР, что США ориентируют Киев на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь ВСУ. Напомню, мы цитируем заявление службы внешней разведки России. И дальше. Острая нехватка людей на фронте вынуждает режим Зеленского идти на увеличение количества женщин в ВСУ. По оценкам Запада, их уже более 40 тысяч и еще. Кураторы из США и Британии рекомендуют Киеву снизить до 17 лет и повысить до 70 призывной возраст, проводить дополнительную мобилизацию женщин. Напомню, РИА Новости в эти минуты цитируют заявление службы внешней разведки России. Еще что из срочных сообщений прямо сейчас появляется на лентах новостей, заявление МИДа Российской Федерации, согласно которому с 1 августа электронной визой для въезда в Россию воспользовались уже более 120 тысяч иностранцев.
Поток. Успеем сказать главное.
Для того, чтобы связаться с нами, написать в прямой эфир, есть смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7 3 7 3 94 8, код города 495. Первая тема, о которой мы говорим, это предотвращение средствами противовоздушной обороны атаки беспилотных летательных аппаратов, которые в последние вечера или ночи, мы уж не знаем точного времени, но летят на Москву откуда-то с восточного направления. Вот прошлой ночью Сергей Собянин сообщил о предотвращении средствами ПВО атаки, соответственно, беспилотника, который летел на Москву. И речь идет о том, что это произошло, отражение этой атаки в районе городского округа Электросталь. До этого, насколько я понимаю, за сутки до этого говорили про Монина. На месте падения обломков в районе Электростали, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. И это было, насколько я понимаю, и в первом случае. Но два случая подряд. Глеб Бабинцев, генеральный директор ассоциации Аэронекст, к нам присоединяется. Глеб, здравствуйте.
Да, добрый день, коллеги.
Итак, два раза за выходные нам говорят о предотвращении прилета беспилотных летательных аппаратов с восточного направления. И это какое-то новшество. Прежде, как кажется, такого не было.
Ну, вы знаете, я считаю, что вот любые наши рассуждения, как гражданских лиц, об изменении там тактики противника, новых направлениях, это такие, знаете, досужие разговоры у подъезда. Борт, во-первых, он не появляется из вакуума. То есть какое-то время его наблюдают специальные структуры, и по траектории, характеру полета делают более обоснованные выводы. Новое это направление, значит, навигационный сбой, машина просто заблудилась или что-то еще. Второе, когда борт сбивают, его остатки обычно передают на исследование. И иногда удается более-менее точно восстановить маршрут. Поэтому экспертиза профильных специалистов, она даст более точные ответы, чем любые наши предположения. Но могу точно сказать, что, значит, специалистам соответствующим нашим видны и понятны все методы и все технологии, которые используют на Украине для атак беспилотников по объектам в России. Поэтому силы ПВО находятся в хорошей форме и, в общем-то, в основном, как мы видим, пресекают угрожающие полеты. Может быть, не все, но в основном они до нас не долетают. Так что в данном случае новое это направление я обоснованно судить не могу, не берусь за ответ.
Хорошо, не возвращает ли это к теме разговора о том, что на самом деле их запускают не за границей, а где-то на территории Российской Федерации?
Я скорее предположу, что все-таки они летят из-за границы, вот, хотя, безусловно, на территории России, значит, помощники террористам, к сожалению, находятся, да, и нередко это совсем молодые люди, которые поддаются на возможность заработать, их находят в интернете, вот, они думают, что все пройдет безнаказанно, но, ребята, не пройдет, да, тут не надо поддаваться на провокации, не ломать себе жизнь, вот, долететь из-за границы не проблема, машины летают сегодня, там, за 1000 километров, это невелика дистанция, спокойно можно долететь. Другое дело, почему их заранее не наблюдают, заранее не снимают, но это, об этом много раз говорили, необходим в России комплекс и организационных, и технических мер, которые позволяют заранее обнаруживать, идентифицировать, устанавливать связь с внешним пилотом, и тогда вот заранее будет понятно, кто свой, кто чужой.
Но это настолько серьезный и сложный комплекс мер, о котором вы говорите, что нет, даже сейчас, получается, они как комплекс мер не реализованы.
Нет, нет, это не сложный комплекс мер, это довольно простые нормативные требования ко всем БВС в России быть оснащенными соответствующими устройствами на борту, которые передают регистрационный или учетный номер, передают маршрутное намерение, то есть показывают, куда машина собирается лететь, чтобы уполномоченные структуры на земле видели траекторию, предстоящую траекторию. Вот, и обеспечили обратную связь. То есть, если уполномоченная структура, защищающая какой-то объект или территорию, видит борт, который пересекает закрытое пространство, она сообщает внешнему пилоту через борт: коллега, срочно сядь, срочно развернись. И вот если он не выполняет команду, значит, он, ну, гарантированно, значит, должен быть снят. Независимо от того, злоумышленник ли он или у него техника отказала. Но сейчас этого нормативного требования ни к одному БВС в России не предъявляется. Поэтому хорошего от плохого никак не отличишь. Они все ничем не оборудованы. Никто о себе ничего не сообщает. Поэтому номер один задача, значит, вменить нормативные требования об оборудовании. Определить его функциональные требования и вменить требования. Тогда, собственно, индустрия начнет соответствовать этим требованиям.
Теперь, ничего сложного. Да, вы говорили про, в основном про уполномоченные органы, но так или иначе, с информацией о том, что что-то было и это предотвращено, сталкиваются обычные граждане, которые, к примеру, на восточном направлении до этого ничего подобного не ждали и думали, что они довольно далеко и не по дороге, что называется, что гражданам делать?
Да ничего не делать, жить обычной жизнью, не нужно из этого сделать какую-то панику. Идет, ну, идет война, да, понятно, что и мы атакуем, и нас атакуют, но в данном случае, ну, мы нормально совершенно готовы к этому, и вы видите, что фатальных событий не происходит. Да, нас будут пытаться какое-то время колоть, не нужно из этого делать панику. То есть давайте будем каждого ДТП бояться, на улицу не выходить.
Да, но только мы помним, что Роскомнадзор требует, чтобы мы говорили о том, что идет специальная военная операция. Во всяком случае, прошу, с одной стороны.
Прошу прощения, да, хорошо, специальная военная операция. Но, тем
спасибо.
Не менее, да, спасибо вам.
Спасибо. Глеб Бабинцев, генеральный директор ассоциации Аэронекст, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373948, код города 495, 750-му, все понятно, восточное направление в сторону Москвы, где-то за Подмосковьем, 530-й беспилотник запустить можно с «Газели» ночью с обочины, Ну, так для этого и существуют специально уполномоченные органы, о которых упоминал Глеб Бабинцев, вот это, чтобы чего подобного не было. Правда, и 530-й, когда это пишет, как бороться с этим, не знаю. Какой-то план досмотра надо придумать. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Следим за лентами новостей. Тут тоже пропуски, но уже совсем не здесь. Сахал заявила, что выявила 25 пусков из Ливана в сторону Израиля, и часть этих пусков перехватила.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема. Сегодня утром стало известно о кончине Амана Тулеева. Теперь уже даже известно, что прощание с бывшим губернатором Кемеровской области пройдет 22 ноября, а церемония состоится в музыкальном театре Кузбасса. Об этом заявили в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования, ректором которого до последних дней жизни и был Тулеев. Он ушел из большой политики в 2018 году, то есть более чем 5 лет назад. Правда, говорить о том, что более чем 5 лет назад, тут довольно сложно. Он ушел в отставку после знаменитого пожара в Кемерове. Это было в начале 2018 года. Потом какое-то время он руководил законодательным собранием, а в конце 2018 года, собственно, перешел на пост ректора этого самого Института развития профобразования. Действующий глава Кемеровской области сообщил о смерти Тулеева у себя в телеграм-канале. Ну и еще, наверное, надо отметить, что губернатором региона Аман Тулеев был довольно долго, с 1997 до 2018 года, то есть более 20 лет. Это один из политических тяжеловесов в Российской Федерации, но как вышло так, что именно Тулеев стал фигурой такого масштаба? Павел Салин, политолог, к нам присоединяется. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, как получилось так, что именно Тулеев стал фигурой такого масштаба?
Ну, дело в том, как в большинстве таких случаев, нужный человек оказался в нужном месте. Ну, в данном случае в нужной исторической эпохе. То есть, если крупными мазками, то у Тулеева было два необходимых качества, которые соответствовали вызовам эпохи 90-х годов. Первое – это субъектность, самостоятельность. И второе – это одновременно и управленческие качества, то есть способность выстраивать не публичные комбинации, договоренности и все прочее. Плюс мастерство публичного деятеля. Он был неплохим пиарщиком, который чувствовал свою аудиторию, вот ту целевую аудиторию, которую представлял собой население региона. И периодически федеральный центр, на который он тоже работал. То есть вот сочетание этих двух или трех качеств, оно и обусловило его резкий взлет. Ну, а потом он укоренился и держал свои позиции до последнего.
Вот как раз по поводу «а потом он укоренился», вот эта история. Одно дело, когда говорят о Савченко, о котором говорят именно как региональном тяжеловесе. Тулеева всегда называли скорее федеральным тяжеловесом. А почему он укоренился в Кемерове, а не оказался в итоге в Москве?
Ну, это вопрос к нему, то есть он, наверное, предпочел синицу в руках, и если бы он остался в Москве и начал делать в Москве карьеру, вопрос, он свои посты покинул бы в 2017 году, как в Кемеровской области, или где-нибудь в середине, а то и в первой половине нулевых. То есть здесь еще можно говорить об определенном стратегическом мышлении. То есть он выбрал то направление, которое он сможет полностью контролировать, и после того, как поставил это направление под контроль, извлекал из этого пользу на протяжении более чем 20 лет. А если бы затерялся где-то на федеральном уровне, то гораздо раньше бы потерял свои позиции.
О политике, о Амане Тулееве, он был все-таки коммунист, он был единоросс. Как его можно охарактеризовать в этом смысле?
По идеологии он был прагматик, или, как сейчас принято говорить, технократ, то есть колебался вместе с курсом партии, если говорить о публичном позиционировании. Вот. А по манере управления это был типичный авторитарный лидер, который смог создать фактически режим личной власти в ненациональном регионе. То есть такие режимы существовали в национальных республиках, их остатки существуют и до сих пор на территории России, но это в национальных республиках. А господин Тулеев сумел создать такой каганат, ханство в условно-русском регионе.
Вы говорите в условно-русском регионе, тогда не стоит ли поговорить о корнях Амана Тулеева? Может быть, потому у него и получилось?
Ну, может быть, здесь вопрос личных качеств, то есть вот такое сочетание, о котором мы говорили в начале нашего разговора, оно редко встречается. Обычно человек перекашивает в сторону публичности, тогда он организационно беспомощен и свою вот эту субъектность всячески выпячивает. Таких лидеров, политиков России было много, они все были отторжены политической системой, ну, к середине, к концу нулевых. Последним был Лужков. Вот. Либо, наоборот, это абсолютно такая серая мышка, технократ, который не способен к субъектности, но может выстраивать какие-то аппаратные комбинации в рамках заданного курса. Таких политиков пруд-пруди в России в последние 10 лет. Ну, если их можно назвать политиками, функционерами. А тут, собственно, сочетать в себе это... качество. Может быть, это имеет отношение к его происхождению из малых народов. Потому что, да, если посмотреть, то представители малых народов, они более адаптивны в обычной среде, чем представители условно этнического большинства.
Теперь по поводу событий 2018 года. Вот наши слушатели уже пишут, ага, как же он сам ушел. Но он ведь ушел действительно после пожаров этой самой зимней вишни. Он сам ушел или его ушли?
Его долго уходили, пытались уйти, и вот эта вот его укорененность, о которой мы говорили, она не позволяла его уйти. Но в конце концов, вот это давление, которое на него оказывалось из федерального центра по политической линии, по экономической, там, угольными компаниями, плюс вот эта вот трагедия с пожаром, они образовали ту критическую массу, которая позволила Тулееву убрать.
В Кемеровской области на сегодня каково значение Тулеева?
Здесь нужно, наверное, спросить лучше жителей области. Что касается его политического капитала, связи внутриэлитных, то у него была плавная нисходящая внутриэлитная мобильность, о которой вот вы в подводке уже говорили. То есть его не выбросили резко из всех неформальных договоренностей и все прочее. И многие элементы системы, которую он создал, использует его сменщик, который команде Тулеева не принадлежит. А что касается общественного мнения, то лучше, конечно, это спрашивать у жителей области или смотреть на социологические замеры, которые там делались. Они мне, к сожалению, не попадали.
Тулееву было 79 лет, но до последних дней он был руководителем регионального института развития профессионального образования. Получается, человек не мог не руководить, что ли?
Да, это то, что называется элементом субъектности. Это внутренняя энергия. Здесь уже речь идет о биохимии мозга, биохимии организма. Есть такие люди, у них своя биохимия. Они очень энергичные и, как правило, они очень самостоятельны, как Тулеев.
Спасибо. Политолог Павел Салин об Амане Тулееве, который сегодня ушел из жизни и которого будут хоронить 22 ноября. С вашей точки зрения, как вышло, что именно Тулеев стал фигурой такого масштаба? Ведь, когда говорят «политический тяжеловес», эта фамилия приходит сама собой. 530-й в Кемеровской области, если судить по новостям, до сих пор какой-то параллельный мир. 618-й Виталий Тулеев стал известен во многом благодаря клятым 90-м и их возможностям. Тулеев, Савченко, Лужков, Шанцев. Если бы Тулеев начинал свою карьеру, он был бы обыкновенным, тихим, сереньким губернатором конца 10-х 21 века, его бы дальше области не знали, но как у нас сейчас, когда мы в курсе только Кадырова, как самого известного губернатора, знаем. Но смотрите, ведь он-то был фигурой этого масштаба, получается, и в 10-х годах, ну, может быть, не в конце, когда случилось то, что случилось. 437-й пишет, очень много сделал для страны. И хотелось бы услышать, что конкретно вы имеете в виду. 7373948, код города 495-й. 689-й вспоминает биографию Тулеева, а Мангильды... Подождите, работал стрелочником на железнодорожной... Да, он железнодорожник по профессии, он работал стрелочником на станции железнодорожной, и, видимо, это и дало результат, как бы был как обычные люди. Слушаем вас, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Ну, я, конечно, не была знакома, но хотела бы сказать, что мне действительно вот был на фоне остальных этот человек был привлекателен. Мне, ну, я как бы только по его публичным выступлениям могу судить, но мне больше всего нравилось, что он, ну, вот в отличие от многих других людей его уровня, не боялся и, ну, наверное, даже умел говорить вот с людьми, которые ходят по улицам. Вот. Ну, в наше время это редкость, в нулевые, в десятые годы это тоже было.
Но погодите, когда вы говорите, он умел говорить с людьми на улицах, но он же не тайно выходил на улицы, мы же понимаем, что эти разговоры, ну, вот не запросто устраиваются.
Ну, если вы говорите о практике Сергея Семеновича Собянина, когда к нему на встречу приглашаются люди по спискам, то мне, конечно, об этом ничего не известно. А вот то, что показывали в публичном поле, что вот человек идет к нему, там, скажем, идут люди, вот явно, что они там, ну, или не явно, или хорошо поставили, что они куда-то идут, и вот они поворачивают, и человек разговаривает. Я помню, что была какая-то, ну, не помню, не хочу говорить, что там трагедия, не трагедия, но вот он как раз с шахтерами разговаривал.
То есть с вашей, то есть в то, что вот здесь честный разговор вы не верите, а что там он честный, вы верите?
Я не это сказала.
А
я
что?
Сказала, что если вы захотите прийти на встречу с Сергеем Семеновичем Собяниным, то вы прежде должны попасть в некий список.
А, вот вы пробовали. Я понял, хорошо. 7373948. А Тулееве, кстати, говорят, многие вспоминают сегодня, что он был спойлером Ельцина в свое время на выборах. Это в 1991 году. У нас и комбайнер был, и строитель был. Все привлекательные, простые, пишет 530-й. Ну, мол, Тулеев не единственный с такой биографией. 123-й типичный человек, который сделал сам себя. Self-made man. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий, 618-й. Ну, получается, к 18-му году он что, все эти способности к честному разговору, о которых говорила только что Ольга, по пути растерял? Тогда бы он же ведь про бузатеров не говорил. Виталий показывает, что он многое помнит о событиях 2018 года. 7373948, телефон прямого эфира. Аман Тулеев умер. Мы спрашиваем вас с вашей точки зрения, как так вышло, что именно Тулеев стал фигурой такого национального масштаба, хотя был губернатором. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Воле судеб, у меня родственник работал в команде Тулеева, здесь представитель Кемеровской области. Я спрашивал у него, почему так долго, почему? Он все время отвечал, говорит, нет замены ему. Он единственный, кто мог договориться с такими непростыми людьми, как шахтеры. И они к нему прислушивались.
Только и всего. Но подождите, одно дело...
Это не только и всего, если нет замены, как это только и всего?
Нет, но мы же говорим о том, что шахтеры – это региональная история, и он договаривался с ними, но он же был фигурой большего масштаба.
Несомненно, колоссальное уважение и дисциплинированность, которая вот была в представительстве, я думаю, что и на местах у него то же самое, он сумел так построить.
В смысле, то есть он мог навести порядок?
Ну, несомненно.
Ну, тогда почему получилось то, что получилось в 18-м?
Трудно сказать. Может быть, здоровье его уже подводило.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Тулеев был политиком с безграничным обаянием, утверждает 123-й. Кстати, интересная история, что все же знали его как Амана Гумировича Тулеева, а на самом деле он Амангельды Молдогазыевич. Оказывается, когда ему было 20 лет, он решил, чтобы его звали по имени и отчеству чуть иначе. Вот так у нас всегда, пишет 618-й, услышав предыдущее, нет замены, потом замена уходит по биологическим причинам, и начинается цирк Шапито, балаган, а то и развал большой страны с вкусным пломбиром. 7373948, телефон прямого эфира, и вот прямо сейчас срочное сообщение. Президент президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, отметив, что ушел из жизни человек государственного масштаба, его биография связана с переломными событиями в истории, соответствующая телеграмма только что опубликована на сайте Кремля, и ее в эти минуты цитирует агентство РИА Новости. Действующий глава региона, действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев сегодня утром сообщил о том, что в возрасте 79 лет умер бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 20 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за московскими пробками и продолжаем обсуждать в прямом эфире главные темы. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Сегодня довольно серьезные пробки, серьезнее, чем обычно бывает по понедельникам, возможно, из-за того, что снег. 5 баллов прямо сейчас, нам обещали на 5 вечера, 4 балла, а уже 5-бальные пробки. 6 баллов по прогнозам ждут нас в 6 вечера, и 7-бальные пробки прогнозируются на 19 часов. Главные проблемы, которые видны, это МКАД в районе Дзержинского, это третье кольцо от Сити в сторону, соответственно, Ленинградки и даже до проспекта Мира. И стало, кстати, поменьше пробка за последние полчаса, внутренний МКАД перед Ленинградкой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Победу на президентских выборах в Аргентине одержал Хавьер Милей. Он либертарианец. В чем значение этой победы и каковы ее причины? Первая тема, а вторая. Вчера стало известно, что сразу две старые довольно песни группы Агата Кристи признали пропагандой наркотиков. Речь идет о композициях «Моряк» и «Опиум». Для никого, что в законе изменилось, если популярные и широко транслируемые в течение почти 30 лет песни становятся вне закона. Об этом разговор через 10 минут. Срочное сообщение. Путин, из Кремля только что молния. Путин поздравил Хавьера Милея с победой на выборах президента Аргентины, выразил надежду на развитие конструктивного диалога России и Аргентины по актуальным международным вопросам. Еще про Путина. Завтра он выступает на онлайн-саммите БРИКС по Ближнему Востоку.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Далее у нас по сценарию Аргентина. Победу там на президентских выборах одержал Хавьер Милей. Нельзя сказать, что это неожиданность. Политик, кстати, уже выступил с первым заявлением. Отметил, что страна находится в критическом состоянии, нуждается в радикальных реформах. Он подчеркнул, что обязательства Аргентины — это демократия, свободная торговля и мир. Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее. Подсчитали, почти 87% бюллетеней противник сотрудничества с Россией, противник вступления Аргентины в БРИКС, крайне правый политик, либертарианец Хавьер Милей побеждает во втором туре. Он набирает почти 56% голосов. Его соперник, министр экономики и кандидат правых сил, уже признал свое поражение. Руководитель Центра латиноамериканских исследований РУДН Юрий Масейкин к нам присоединяется. Юрий Никитич, здравствуйте.
Добрый день. Добрый.
Сегодня многие говорят о том, что такого не было еще, мол, никогда. Политик такого уровня президентские выборы не выигрывал. Болсонару, это не оно?
Вот именно я и хотел привести пример Болсонару. Но дело в том, что это Аргентина переживает очередную волну популизма. Мы такое уже проходили. Один раз они на этой волне потеряли рынок мяса мировой. Сейчас будет несколько сложнее завоевывать рынок по другим позициям. А тем более, заявив о том, что хотят перестать сотрудничать с основными партнерами, с Китаем, с Бразилией, им будет, конечно, очень сложно.
Но с вашей точки зрения, чем можно объяснить тогда его победу?
Ну, вы знаете, в характере латиноамериканцев есть определенная доля такой эмоциональной составляющей. Они очень люди темпераментные. И то, что этот новый президент умеет выступать, активно выступать и убедительно выступать. И плюс активная работа в соцсетях. Он завоевал молодежь за счет этой работы. Ну и, конечно же, я не исключаю влияние, конечно же, Соединенных Штатов.
А как Соединенные Штаты, вы полагаете, на это могли влиять?
Через большое количество инструментов влияния, через группы различные, через финансирование этих групп. Это же делается достаточно уже известными методами.
Не, погодите, то есть власти США в Аргентине проводят кандидата, который, в общем, друг Трампа?
Но вы слышали заявление президента о том, что он будет проводить делавизацию, он будет сотрудничать прежде всего с Соединенными Штатами и Израилем, и не будет сотрудничать с Россией, с Китаем, с Бразилией. Разве это не основа поддержки для Соединенных Штатов?
То есть они могут играть со сторонниками Трампа, если те за границей?
Ну, кто вам сказал, что это сторонник Трампа? Да, он такой вот экстравагантный человек, но это не значит, что он сторонник Трампа. Он говорит о том, что я, в общем-то, буду вести путь к полной свободе во всех отношениях. Приватизация, свобода торговли, свобода экономической предпринимательской деятельности. И ведь даже заявляя о том, что он не будет сотрудничать с Бразилией, с Китаем, с Россией, он говорит о том, что я не буду препятствовать тому, чтобы бизнес этим занимался. Пусть развивает, пусть сотрудничает.
Сегодня многие в комментариях уже пишут о том, что вряд ли он досидит до конца этого срока. А вообще перспективы отстранения президента в Аргентине существуют досрочно?
Ну, надо посмотреть эту конституцию. Действительно, ведь надо посмотреть состав парламента. Из 257 мест у него сторонники имеют порядка 30 там с чем-то мест. Поэтому ему будет сложно проводить вот через парламент свои решения. И то, что парламент может, так сказать, заблокировать его решения, это вполне реальная ситуация.
Вот только что срочное опять заявление нового будущего президента Аргентины. Многие обратили внимание на то, что он говорил об отказе от собственной денежной единицы. И вот сейчас он говорит, что переход на доллар самоцелью для Аргентины не будет. Вообще, а как это... Страна отказывается от собственных денег.
Ну как, примеров достаточно много. И даже в Латинской Америке есть три страны, которые не имеют собственной валюты, а используют доллар. Это и Панама, и Эквадор, и Сальвадор. Поэтому,
но это все-таки по размеру не Аргентина.
Ну так и что? Но, опять же, вы понимаете, он заявляет одно, но когда он придет... погрузится в эту власть и начнет вникать в ситуацию, я думаю, у него мнение поменяется, потому что хочет он или не хочет, но огромные объемы торговли с тем же Китаем и с той же Бразилией, они просто вынудят его принимать решения, которые вряд ли будут идти вразрез с интересами бизнеса. И вы, если вы слышали заявление его соседа, Сильвы Лула, который очень-очень так это самое корректно сказал, я желаю успеха Аргентине. Потому что он понимает, что все вот эти вот лозунги, они, в общем-то, пока еще только лозунги.
Так, теперь по поводу того, что будет между БРИКС и Аргентиной. Насколько это болезненно для БРИКС, то, что страна, которую пригласили одной из первых, теперь заявляет о том, что приглашением не воспользуются?
Опять же, давайте не будем торопиться с выводами по этому поводу. Опять это все пока что такие политические декларации и заявления, но надо будет смотреть по делам, потому что хочет или не хочет Аргентина, ей придется торговать, имея большие связи с Китаем, имея большие объемы инвестиций. Ведь основные партнеры по инвестициям, которые идут в Аргентину, это из Китая.
Так одно дело торговать, другое дело вступать в БРИКС.
А что лежит в основе объединения БРИКС? Взаимная торговля. И потом вы знаете, что Аргентина только в этом году подписала с Китаем соглашение о торговле на основе национальных валют. И вы думаете, он пойдет на то, чтобы сейчас все это разорвать моментально?
Ну, если... Хорошо, тогда по-другому. Это ведь все-таки такая скорая история. Это должно было произойти чуть ли не 1 января 2024 года. Если это не произойдет, как это для БРИКС?
Для БРИКС это не критично. Мы предполагаем, что будет проходить еще определенный процесс интеграции этих стран, которых мы пригласили. Не мы пригласили, а БРИКС пригласил для участия в этом сообществе. Поэтому пойдет Аргентина, не пойдет по этому пути. Это, скажем так, не скажется на общем процессе интеграционного объединения БРИКС. Поэтому не будем торопиться.
Спасибо. Юрий Масейкин, руководитель Центра латиноамериканских исследований РУДН, был с нами на прямой связи. Ваши сообщения вольному воля, пишет 123-й. 618-й. Вся торговля Европа торгует в каких-то евро, а не марках, франках, драхмах и прочих кронах. Но это по поводу того, что можно так вот. Но Европа как бы вот там есть какая-то организация, как кажется. А тут вроде как без организации. Они не нравятся. Новый президент Аргентины ведет себя слишком вычурно и пошло. С ее точки зрения... Зимбабве пыталась когда-то со своим долларом работать, потом он безнадежно сдох, и они ушли к американскому доллару. Но еще раз, надо все-таки масштабы. Зимбабве и Аргентина, как кажется, это страны разных масштабов. Украдет и улетит, придет к власти, передумает, украдет и сядет. 530-й, как вариант, предлагает вот такое будущее для нового президента Аргентины Хавьера Милея. Либертарианец, противник сотрудничества с Россией, противник вступления Аргентины в БРИКС и вообще крайне правый политик, как его представляют, выиграл выборы во втором туре выборов президента Аргентины. Он победил своего соперника, набрав почти 56% голосов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
МИД России реагирует на заявление Финляндии о закрытии ряда пропусков на границе с Российской Федерацией. И вот заявление только что появилось, как срочное сообщение. Это на лентах новостей. Решение Финляндии о закрытии пунктов пропуска принято поспешно. Говорят наши дипломаты, без консультаций с Москвой. Решение Финляндии закрыть ряд КПП на границе провокационное. Идет в русле попыток еще более обострить отношения двух стран, говорят в МИДе Российской Федерации. Ну и еще. Закрытие Финляндии ряда пунктов пропуска на границе с Россией нарушает, как считают в нашем МИДе, права десятков тысяч граждан обеих стран. 7373948 телефон прямого эфира, смс-портал или телеграм для ваших сообщений. Мы не про Финляндию. Сейчас будем говорить, а вот о чем. Две песни группы Агата Кристи признали пропагандой наркотиков. Вчера СМИ об этом написали со ссылкой на продюсера и сценариста Антона Чернина, который в свою очередь говорит об этом со слов бывшего солиста группы Глеба Самойлова. Речь идет о композициях «Моряк» и «Опиум для народа». Музыканта Чернин цитирует, и вот получается, что Самойлов говорит: «Почти 30 лет награда искала героя. Моряк и опиум для никого наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне неторжественно вручена грамота от милиционеров». Песни были записаны в 90-е годы. Группа Агата Кристи распалась 15 лет назад, и вот теперь их песни оказались вне закона. Музыканты продолжают, правда, старый репертуар исполнять на своих концертах. Но все-таки что-то изменилось, ведь, получается, 30 лет это было законно выходить, петь, читать, публиковать, передавать по телевизору, передавать по радио, а теперь, видимо, нельзя. Владимир Юрасов, адвокат и управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры. Владимир Станиславович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, вопрос. Вот 28 примерно лет песня широко транслировалась, слова многие знают, и тут оказывается, что они, многие знают слова пропаганды наркотиков. Это что-то изменилось в законе, это или изменилось правоприменение?
Вы знаете, да, закон, конечно, как бы живой, конечно же, он совершенствуется касательно пропаганды наркотиков, и действительно, он, скажем так, достаточно активно модернизировался, если говорить обычным человеческим языком, то есть внесли существенные, крайне существенные изменения. Но вопрос в другом, что не настолько существенно, чтобы люди, которые выросли несколько поколений на этих песнях, да, теперь признаны должны быть эти песни пропагандой, то есть нарушением закона. На мой взгляд, здесь достаточно очень странная ситуация. Я не исключаю, что кто-то из высокопоставленных людей решил сделать громкое имя себе, раскрывая, расследуя данное правонарушение. Потому что же вы должны понимать, что это будет достаточно громкая история. Да, даже если это будет закрыто делать, громкое будет расследование, это достаточно нашумевшая ситуация будет. Вот, поэтому, на мой взгляд, именно только лингвистическая экспертиза, только показания свидетелей, которые выросли на этих песнях, да, то есть, возможно, это потенциальные потерпевшие, которые будут обратное говорить, да нет, говорят, это пропаганда, только еще сбор доказательств огромный, как можно, скажем так, найти правду, найти истину, есть пропаганда, либо нет. Поэтому при всем уважении к достаточно серьезной и сильной группе, да, нельзя сейчас никоим образом говорить именно, что они виноваты. То есть презумпция невиновности, я призываю к этому, она важна в нашей стране. То есть никто не может быть признан виновным, пока вина не доказана. Вот. Именно на стадии следствия большая есть эффективность работы защитников, да, которые могли бы отстоять их права. На мой взгляд, именно следствие. Вот. Суды у нас очень, скажем так, неэффективны с точки зрения положительных результатов. Это так. Но, тем не менее, расстраиваться нельзя. Но самое главное, знаете, сейчас собрать максимальное количество аргументов, говорящих о том, что это не пропаганда, именно в том числе, я подчеркиваю, с помощью экспертиз лингвистических.
Но сам факт того, что, если вы не подтверждаете, что как-то менялись законы формально, сам факт того, что это было законным предыдущие несколько десятилетий, он ничего теперь не значит?
Нет. Если дело в том, что закон, такой есть термин, в том числе, вы правильно задаете вопрос, закон, ухудшающий ситуацию, не имеет обратной силы. То есть, если сегодня был принят закон, который ухудшает ситуацию любого из нас, да, то за те действия, которые были совершены ранее, человек не должен и организация быть привлечена, а привлекается только за тогда, когда уже вступил закон в эту силу, то есть на следующий день после вступления закона в силу и подписания президента. Соответственно, только после этого компания или юридическое лицо должны нести ответственность в соответствии с законом. То есть закон обратной силы не имеет.
И в данном случае тоже. То есть речь может идти только о запрете на новое исполнение этих песен.
Абсолютно верно, да, да. То есть нельзя исключать, что...
Это если мы говорим об изменении закона.
Да, 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 вы абсолютно верно говорите.
Так, теперь еще скажите, но если мы говорим о том, что что-то из нашего прошлого признано пропагандой наркотиков, то ведь там наверняка много еще чего можно найти. Что с этим прошлым тогда можно делать нам?
Ну, нам, вы имеете в виду слушать?
Ну, конечно, то есть, допустим, у людей, возможно, эти записи есть. Они, да, возможно, хотят включить что-то из этого дома. И включали это предыдущие 25 лет. Теперь этого лучше не делать, получается.
Нет, вы знаете, человек, который слушает эти песни, которые, не дай боже, или что-то другое, которое впоследствии может быть признано пропагандой.
Но если третьи лица могут услышать то, что он слушает.
Нет, это не является уголовной ответственностью в виде соучастия, да, есть такой термин, институт правовой соучастия, да, пособник, подстрекатель, организатор. Человек, который слушает, не является соучастником преступления с точки зрения УК, Уголовного кодекса Российской Федерации. Ага. Поэтому слушать их можно, но если законы или общество, или какая-то организация легитимирует, то есть официально запретит, ну, это можно только будет делать дома. В публичных местах не будет, но дома нас никто не может запретить слушать то, что мы хотим.
Ага. Ну, просто соседи могут услышать и сказать, что они услышали, а значит, будьте любезны.
Нет, нет, это не соучастие в любом случае. Просто, чтобы не раздражать правоохранительную систему и так далее, можно слушать. Ну, желательно, конечно, не раздражать.
Я понял. Сергей 424 пишет, но если это пропаганда наркотиков, она же должна работать, то есть должны быть данные, насколько выросло потребление этих наркотиков после прослушивания соответствующих песен. Или этого не должно быть?
Нет, это не должно быть. Это невозможно посчитать, рассчитать. Пропаганда – это некая девиз, идите туда и делайте то-то, и это будет хорошо. И это с точки зрения психологии и лингвистики должно примерно нас доказывать именно этот факт, девиз. То есть, ребята, идите туда, делайте то-то, и это хорошо.
Угу. Теперь еще 618-й уже в не только про эти песни, а вот говорит, вот у нас есть «Ну, погоди», где волк курит, курение вредит, мы все это знаем, но он почти 50 лет спокойно курил, а теперь сцену с курением в мультике стали замазывать. То же самое в фильме «Брат» запикивают некое словосочетание в известной всем сцене, на самом деле. Как-то же это все время раньше показывали, а теперь запикивают. То есть это, что называется, пытаются бежать впереди паровоза?
Вы знаете, да, 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 по поводу мультика «Ну, погоди», все его помнят, я тоже помню, прекрасно понимаю, что он там, да, курил. Но я считаю, что это оригинал мультика, и не надо его портить. Ну, может быть, просто возрастной ценз другой поставить, да. Ну, не совсем это понятно для меня. Это оригинал, может быть, тогда просто не показывать его людям там 6 лет, а показывать с 18, хотя вряд ли это будет уже интересно, что с 18 лет можно посмотреть. У нас же есть механизмы, да. Но это мое личное мнение. Mm-hmm. Я небольшой специалист именно в кинофотоиндустрии, да. Но тем не менее, это мое личное мнение.
Но как юриста мы вас спрашивали именно, а можно ли ему курить или нельзя? То есть, вот раньше можно было даже нарисовать и много лет нам показывать, а теперь вот видите, замазывают. Mm-hmm. Так запрещено или не запрещено? Хорошо, спасибо. Mm-hmm. Владимир Юрасов, адвокат и управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры. Салон автомобиля. Вот интересно, я могу слушать или публичное место, пишет 134-й. Ну вот, если кто-то другой может слышать то, что происходит в вашем салоне автомобиля, видимо, это уже больше похоже на публичное место. Просто народ не так понимает, что такое опиум для народа. Это просто высказывание Карла Маркса об образном понятии религии. Там для никого вообще-то, как я понимаю, пишет, это 750-й. Тогда Высоцкого надо запретить. Он поет про черный пистолет, пропагандирует оружие. Ну и, ну погоди, это 592-й, но про «Ну, погоди», мы уже поговорили. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Не опиум для народа, а опиум народа, говорил Маркс.
Ну, а тут вообще про другое.
Да, это первое. Второе, а что будем с Вертинским-то делать? Кокаиновые распятые в пыльных бульварах Москвы. А еще были духи опиум, по-моему, Сен-Лоран, по-моему, их до сих пор выпускают. С теми-то что будем делать?
Ну, может быть, они не так пропагандируют, как какие-то тексты, которые еще и пропевают на большую аудиторию.
А ну да, с брызгами-то, значит, ими можно. А если спрашиваешь, какие духи, ты будешь что говорить? Да ты понимаешь, вот я тебе сказал.
Не могу сказать,
быть,
да.
Я тоже не могу.
Не могу сказать. А почему нет?
Не могу сказать «прощай». Юрий Викторович, вот скорость в связи со 114, по-моему, ФЗ, мы не сможем посмотреть ни 17 мгновений весны, ни «Щит и меч». Мы не сможем никакую книгу прочитать про войну. Или, по крайней мере, какие-то документы официальные, связанные с геноцидом нашего же народа. Или с какими-то речами Геббельса, или с какими-то речами высказывания Геринга. Вам не кажется, что мы начинаем жить в каком-то зазеркалье?
Вам кажется, что это зазеркалье? Я понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Прошу.
Ну, вы знаете, в самом факте того, что сегодня запрещают что-то, что вчера было разрешено, это не новость. В США в той Миссури нет слова «нигер». Хотя оно там встречается на каждой третьей строчке в оригинале. Понятно, да? Теперь этого слова там нет. Поэтому сама вот эта вот история, что давайте вот это запретим, это как бы не кощунственно, это не новая идея. Другой вопрос, что если идти таким путем, то нам надо будет запретить почти все, понимаете? То есть там криминальное чтиво надо запретить, крестного отца надо запретить.
Да там много чего нужно, да. Да.
Надо запретить, а Высоцкий своим знаменитым «я в глотку, я в вену» вгоняю яд, ну и там и дальше, да? И опять же Есенин там мой любимый, тоже туда.
Но то видите, тогда... ни Высоцкий, ни Есенин не продолжают это исполнять со сцены.
Да, позвольте, а как же радиоэфир?
Знаешь, вопрос.
Что касается Высоцкого, я имею в виду, да? Или там фильм... Ну, одно, знаете, как говорится, одно радует. Может быть, запретят гадкий фильм «Спасибо, что живой» про Высоцкого.
С вашей точки зрения, это оценочное суждение. Игорь 650-й, так вот почему, оказывается, мы запрещаем, потому что в США нет какого-то слова, а другой, Игорь 580-й, получается, фильм с книгой «12 стульев» тоже тогда надо будет скоро запрещать, там же упоминание опиума для народа, а еще там оскорбление какое-то. Дальше, значит, кроме нас за 50+, никто об этом не знает и знать не хочет. Молодежь сегодняшним днем живет, а не нашим прошлым, уверен, 672-й. Ну и еще Буйнова надо, говорит, запретить. Альберт, 780-й, про капитана Каталкина, козырного валета и черного пистолета. Это было когда-то довольно давно, но вот видите, Альберт, 708-й, помнит. Далее новости.